Мы поговорим сегодня о такой практике, как божественная гордость. Главная практика – это пребывание в естественном состоянии. Однако естественное состояние имеет как бы опорные точки или промежуточные результаты. Это чистое видение, божественная гордость. По сути, божественная гордость и чистое видение – это, собственно, не практики ануттара-тантры, а практики обычной тантры, практики раздела преображения. То есть мы превращаемся, меняем себя, свой образ человека на образ божества. Однако они также важны и нам, если мы еще не стабилизировали свое присутствие. Конечно, если вы день и ночь находитесь в естественном состоянии, чистое видение проявится само. Оно не может не проявиться, если вы находитесь в присутствии. Если вы непрерывно созерцаете, то гордость божества сама будет вас распирать. Невозможно, чтобы этого не было. У меня была знакомая хорошая ясновидящая, которая, желая мне как-то погадать или сказать, раскладывала карты, смотрела в шар, затем сказала: «Что-то я ничего не пойму. Ты вообще один, и одна пустота, у тебя даже нет опоры, нет за что зацепиться, вообще я не вижу каких-то других каналов». Я сказал: «Ну, значит, вы видите все правильно. Я только один, и ничего, кроме пустоты. Это и есть моя опора, мой Бог, моя жизнь, мое собственное Я». Если вы пребываете в таком состоянии, то божественная гордость у вас проявляется само по себе. Практики ануттара-тантры именно говорят, что этого вполне достаточно. Однако на практике для начинающих, все мы являемся начинающими, иногда трудно вот сразу развить такое состояние. Поэтому практики преображения, то есть превращения себя в божество, очень помогает нам достичь этого состояния пустотности. Другими словами, мы должны полностью поменять свое мышление на более позитивное и более чистое. Мы должны превратить свой образ маленького, несчастного, страдающего «я» в величественный образ божества. И мы должны стать в этом настоящими мастерами. Поскольку это наша практика, мы должны привыкать к этому годами.
Еще раз возвращаюсь к тому, что изобилие и успех – естественное состояние Вселенной, а значит и нас с вами. Если бы цветок засомневался вдруг в своей способности цвести, то нас бы не радовали прекрасные цветы. Цветок знает, что он запрограммировал на цветение, и он уверенно распускает свои лепестки. Точно так же мы можем запрограммировать себя на достойную, изобильную жизнь. Сделать это проще, чем кажется. Ваши мысли должны быть направлены только на позитивный исход событий.
Итак, статус божества предполагает иное кармическое видение. Это процветание, ясность, радость, долголетие, власть – это все атрибуты божества. То есть, как только мы начинаем медитировать на себя как божество, наша карма начинает меняться. И поскольку человек есть то, что он думает, то это и есть способ нас освободить от сансары. Если мы думаем, что мы обусловленный человек и ничего не сможем реализовать, и мы неудачливый йогин, то, скорее всего, так оно и будет. Наши мысли закрепляются, затвердевают и становятся кармой. Если мы считаем себя божеством, обладающим безграничным достоинством, всемогуществом, ситхами, бессмертием, то таким же образом наш ум, окрашиваясь этим, приобретает эти качества. В общем, давно понять пора, что это и есть наша практика, однако трудно это прояснить. Быть в естественном состоянии – это всегда думать: «Я Брахман, я Бог, и проникаться этим все больше и больше. Однако Брахман, Бог, вначале это могут быть настолько абстрактными понятиями. Когда же мы говорим «божество», «божественная гордость», это нам как-то ближе. Божество – это не обязательно Бог вообще или Брахман ведантистов. В тантре божество – это просто конкретная, более чистая, глубокая шакти, энергия, соединенная с мудростью.
Возьмите себе за правило закладывать в свой гениальный компьютер, ваше подсознание, новое видение себя, новый светлый образ себя.
Практиковать божественную гордость означает постоянно закладывать такой новый светлый образ себя. И тот, кто этого не делает, просто как бы не понимает сущности учения. Наши кармические отпечатки в старом, они могли закладывать другой образ себя. Но наш ум любит играть много ролей. Роль маленькой бедняжки, страдающей. То есть ей можно помочь чем-нибудь, но ум ее так запрограммирован, что как ей не помогай, она найдет из-за чего пострадать. Дело не во внешних обстоятельствах, а в том, что надо менять работу сознания на более светлый образ самого себя. Или образ неудачника. Все это старые ментальные самскары, которые пришли в наше сознание из прошлых жизней, когда мы находились в адах, в мирах голодных духов. В мирах людей имели несчастную карму. Все это старые самскары. И вот мы новым таким мышлением должны постоянно вытеснять эти старые самскары. Но вытеснять не значит как-то их специально там выпихивать. Означает просто настраиваться непрерывно на чистый и возвышенный образ самого себя.
Никогда не сдавайтесь. И не считайте себя неудачником. Безжалостно изгоняйте мысли об ограничениях, возможных неудачах. Это не для вас. Вас это не касается. Отныне мы создаем с вами новую реальность и утверждаемся в ней с каждым днем.
Как в это нетрудно поверить, но это действительно так. Наши ограничения в нас самих. Как только мы в своем уме откажемся больше принимать эти ограничения и начнем практиковать этот новый образ самих себя, мы начнем видеть потрясающие возможности, которые открываются. И даже внешние ограничения начинают исчезать, поскольку мы проецируем собственным видением тот мир, который нас окружает.
Трудно только начать. Начните прямо сейчас, и тогда вы сразу приблизите к себе вашу новую жизнь.
Приблизить новую жизнь означает выйти из нечистого, обусловленного старого образа самого себя, мирского человека или ограниченного практика, и войти в состояние дева-бхаваны, божественной гордости. Есть способ, благодаря которому можно развить ее так. Представить на голове у себя корону, излучающую ослепительный свет. Мягкий, прозрачный, не яркий, не кричащий, но очень глубокий. Внутри этой короны есть иллюзорное тело божества Махасидхи, нераздельное от тела гуру. И от них излучается величие и беспредельное божественное состояние. И затем представить, что вы обладатель этой короны по праву. Вы неотличимы от этих божеств. И постоянно насыщать свой ум такой бхаваны – это и есть состояние божественной гордости.
Общайтесь с единомышленниками. Представьте, что вы вдохновляете друг друга. Создаете мощное позитивное поле вокруг себя, которое усиливается во много раз и усиливает ваши мысли, все ваши желания.
Как известно, Существа общаются с теми, кто им близок по кармическому видению. Ну, как бы, голодные духи тяготеют голодным духом. Животные тяготеют к животным, поскольку кажется, что животные их понимают. Люди к себе подобным. Боги, разумеется, друг с другом, а к людям только нисходят по их молитвам или просьбам. Когда мы развиваем нашу божественную гордость, мы не меняемся радикально как личность в кармическом видении. Допустим, человек был вообще как бы серой мышкой, и даже в мирской жизни никому он не был интересен, даже в мирском смысле, а в духовном тем более. Почему он был такой серой мышкой? Он был зациклен на своих старых кармах, на своем образе самого себя и прочем. Но вдруг он начал практиковать. У него спонтанно начали пробуждаться различные позитивные качества. Он начал излучать сияние, добро, у него исчезли свои проблемы, он начал помогать решать другим их. Тогда люди начали испытывать интерес к нему. Затем развилось его сознание, боги начали испытывать интерес, сверхъестественные существа. Он обрел очень высокий статус в духовной иерархии. Это означает, что божественная гордость была зарождена. Таким образом, святые, махасидхи – это те, кто зародили беспредельный статус божественной гордости, слившись с самим Абсолютом. Поэтому даже боги почитают их, и они вызывают такое восхищение даже у богов.
Наполнитесь верой и убежденностью. Укрепите в своем сознании образ самого себя как человека, удачливого, успешного, и вы увидите, как начнут потихоньку распахиваться невидимые двери.
Когда мы насыщаем образ самих себя такой божественной гордостью, распахиваются невидимые двери подсознания и сверхподсознания. И мы видим, что какие-то качества нас меняются и уходят ограничения. Но приходят то творческие способности, то даже о чем мы не могли помыслить, вдруг через нас изливается через край просто. Допустим, творческий человек, у него всегда звучат баджаны, у него хочется их записать. Или у него десяток готовых стихов, вот только ручку дай, и он их запишет прямо сейчас, и все шедевры. Или у него ненаписанных картин, может, в сознании очень много, святых, махасидхов или пейзажей. Или ситуаций различных, планов, проектов. Он всегда полон вот этим вот глубиной божественного видения. Он всегда наполнен таким состоянием игрового творчества. Это не значит, что он к этому привязан. Но он переполнен этой благодатью. В духовной практике он переполнен внутренними переживаниями. Он постоянно живет в состоянии восторга, благодарения, любви к источнику, сострадания. Он не делает это искусственно как-то, четыре неизмеримости, там, накручивая себе. Он просто испытывает это в силу своего состояния, потому что он так счастлив, а другие не очень. И он думает, ну как же им помочь? Что это ведь так естественно, он так переполнен всем этим светом и радостью, а другие умудряются страдать вообще сами по себе. Тогда у него спонтанно пробуждается желание это передавать.
Некоторые впадают в такое состояние эйфории, когда знакомятся с новой жизнью, что начинают высокомерно относиться к тем, кто еще не знает этих правил. Не делайте этого.
Зародить божественную гордость не значит смотреть на всех высоко и думать, ну теперь я могу вести себя, ничего не делая, только восседая на троне. Это качество внутреннее, это не значит высокомерие или презрение к другим. Истинная божественная гордость не означает, что вы не можете взять веник или что-нибудь в этом роде. Наоборот, тот, кто обладает истинной божественной гордостью, не нуждается во внешних признаках подтверждения ее. И он знает, что он ее не потеряет, не взяв веник, ни тряпку, не выседая на троне. Это нечто, что не теряется со внешними обстоятельствами. Для этого не нужно даже признание других. Это фактор собственного сознания. И вы знаете, что независимо от того, чем вы занимаетесь, каждый имеет свою оценку в умах людей, так ведь? Что тот, кто имеет высокую оценку, он будет ее иметь везде, занимая пост управляющего или когда он колет дрова, поскольку посты даются в основном в соответствии с внутренними данными, а не с внешними признаками.
Еще раз говорю вам, то, во что вы верите, становится реальностью для вас. Проанализируйте свою речь. Старайтесь найти в ней программы, которые вы невольно закладываете. И найдите отражение этого в реальности.
Когда мы верим, что мы есть божественное существо, то со временем мы такими и становимся. Поскольку это тело и эта жизнь – результат того, что мы поверили, что мы люди, и переродились. Таким образом, практика означает начать верить по-другому, более возвышенно.
Один человек учил меня, что никогда нельзя говорить «я попытаюсь», так как в этих словах уже заложена большая вероятность неудачи. Вместо этого надо говорить «я сделаю». Или «нельзя говорить «я болею», намного лучше «я поправляюсь».
Слабый человек, имеющий нечистые кармы, он может болеть из-за своего ума, потому что нечистое состояние страдающего ума притягивает препятствия. Наоборот, сильный человек, у которого сильный образ божественной гордости, наоборот, даже в самых дурных обстоятельствах не будет никогда испытывать недомоганий, препятствий или болезней. Это так. Поэтому иметь такое как бы состояние очень важно и для самого себя. К примеру, известные в Тибете святые, которые практиковали практики чёт, они даже в самых нечистых состояниях удерживали божественный образ самого себя, то есть как гневного божества или как мирного. Они заходили в селения, которые были поражены чумой, холерой, инфекциями, но к ним это не приставало.
Это правило применимо ко всему. Если хочешь стать удачливым, думай о себе как об удачливом. Если хочешь стать известным, думай о себе как об известном. Вам не приходило в голову, что обратное тоже верно? Если хочешь быть неудачником, считай себя таковым. И так далее до бесконечности.
Итак, для нас вопрос известности или мирской удачи – это вопрос вторичный. Для нас вопрос внутренней трансформации первичный. Поэтому как бы практика предполагает, что мы непременно должны преуспеть в нашей трансформации. А это дело просто тренировки. То есть это не то, что мы имеем сразу же. Мы как бы это нарабатываем годами, однако мы в этом должны стать полностью искушенными мастерами, поскольку это как бы наша самая главная работа.
Однако большинство людей склонно видеть только одну сторону медали и воспринимают предложение навсегда изменить свой образ мыслей как издевку.
Стать Буддой – это навсегда изменить свой старый образ мыслей. Достичь просветления – навсегда изменить свой старый образ мыслей. Реализовать ведантическую истину путем джняна-йоги – это изменить свой образ мыслей. Разумеется, речь идет не только о ментальном изменении, а даже на уровне чувствования, бхавы. Вот как бы, если вы внимательно когда-либо настраивались, то от людей, которые занимают высокий пост, обладают большим положением, от них идет определенное излучение, пхава, такой важности, вальяжности, смесь гордости и прочего. Чувство хозяина, у них нет какой-то неуверенности, они обладают этой пхаваной. Это мирские люди, тем не менее у них есть столько божественной гордости, чтобы занять в мирской иерархии определенный статус. Если это святые, то у них это может не проявляться. Святые могут быть очень простые в общении, их даже иногда трудно рассмотреть. То есть они могут вести себя как очень скромные люди, смиренно, вообще не показывая себя. Тем не менее, если у вас хватит ясности ума заглянуть к ним вовнутрь, в голову, то вы увидите, что их пхава даже гораздо-гораздо выше, чем этих мирских важных людей. Их пхава просто настолько глобально святая и непостижима в божественной гордости, что это за пределами вообще обычного человека. Хотя вовне они могут это никак не проявлять. Допустим, был один мастер дзен, и ученик пришел, спросил, где здесь мастер Хакуин. Он сказал, этот монах сейчас придет. Этот мастер дзен, это и был Хакуин, но он работал в саду просто с лопатой. Затем он надел рясу, поставил лопату и сел на трон. Он сказал, мастер Хакуин ждет тебя. Этот человек подумал, как этот простой монах, работающий в саду, может быть тем великим мастером, о котором я слышал, гремит слава на весь Китай. Это не может быть. У него было определенное представление, что это нечто должно быть вовне. Однако истинная божественная гордость связана не с внешними какими-то признаками, а в основном с внутренней работой сознания. Если будет дано такое служение, то эта божественная гордость может и вовне проявиться, как шакти, организующая какую-либо мандалу.
Достичь этого можно только одним единственным способом – постоянными тренировками. Если вы действительно решили изменить себя, то захотите этого. Страстно желайте, мечтайте. Стремитесь, впитывайте в себя все это.
Дело в том, что наша старая, тамосная, инертная часть бессознательного ума, она, в общем-то, совсем не стремится к переменам. А ей нравится быть вот в таком собственном состоянии невежества, тупости или самобичевания. Если на поверхностной части это не видно, то внутри может это быть где-то. Вопрос в том, чтобы уметь так практиковать, чтобы захватить даже самую глубокую, тамосную, бессознательную часть своего ума и заставить ее признать абсолютную или божественную природу своего «я».
Если где-то в подсознании сидят какие-то негативные мысли, страхи и сомнения, они постепенно вытеснятся свежей, светлой энергией нового сознания. Вы в буквальном смысле слова творите свою собственную жизнь каждый момент времени.
И когда в должной мере мы настраиваемся на ясный свет и настраиваемся на божественную гордость, мы должны им так раскрываться, распахиваться, чтобы они глубоко вытесняли разные двойственные состояния, привязанности и цепляния, с тем, чтобы вера в этот образ нового «я» была очень глубокой.
Возьмите себе за правило использовать каждую возможность, хотя бы в течение 2-3 минут, повторять вслух или про себя позитивные утверждения.
С точки зрения нашей практики нам не нужно повторять санкальпы, аффирмации специально, но есть практики, когда это повторяется, мантры, решимости и прочее. Для нас важнее поддерживать без слов это чувство, пхаву. И не один раз 2-3 минуты, а настолько, насколько возможно, то есть постоянно. Ведь практика пребывания в естественном состоянии, она не должна быть один раз 2 минуты, а затем мы все забываем.
Старайтесь не пересказывать грустных историй, не распространять дурных новостей, чтобы поток негатива не захлестнул свежей струи вашего нового мышления.
Тот, у кого большая божественная гордость и самоосвобождение, он может даже из негативных состояний сделать божественное. В чистом видении, рассмотрев негативное состояние как гневных божеств, а негативные какие-то события, как игру гневных божеств.
Человек становится тем, что он о себе думает.
В Упанишадах есть такой пример. Гусеница непрерывно мечтает стать бабочкой. И из-за того, что она мечтает, она через некоторое время и становится. Таким же образом, человек, думающий о себе как о брахмане или божестве, становится брахманом или божеством. Не обязательно он становится этим внешне. Внешне, может быть, это довольно трудно сделать. По крайней мере, за одну жизнь или за несколько лет практики. Но внутри это вполне возможно. Даже когда это сделано только внутри, то освобождение достигнуто. Поскольку божества в сансаре не живут. Я имею в виду не мирских божеств, а просветленных. Божества живут в измерении чистого видения, в божественных мирах. Таким же образом, даже если физическое тело человека пребывает в обусловленном состоянии, то его ум, сознание уже пребывает в чистом видении при жизни, в божественном измерении.
Из этого проистекает простой вывод. Любой унылый неудачник может изменить свою жизнь, как только он этого захочет. Только один маленький, но решающий нюанс – желание и вера. Желание и вера – это основные ингредиенты в сверкающей, новой, радостной и светлой жизни.
Можно сказать, сверкающая, радостная и светлая жизнь существует всегда. Это жизнь божеств в измерении чистого видения недвойственности. И вопрос в том, чтобы воссоединиться с этим измерением.
Сказать «а я в это не верю» проще всего. Но к чему ведет такая позиция? Поверьте, что изменить вашу жизнь – можете именно только вы. Вот и действуйте. Никто не придет и не сделает это за вас.
Каким бы образом Будды не проповедовали дхарму, но все-таки достигают пробуждения и превращают в себя сам человек, то есть это невозможно сделать за человека. Это основной закон, принцип свободы воли. Если Бог захотел, Он всех бы сделал просветленными в один миг. Однако это уже не было бы свободным волеизъявлением души, а было бы как бы просто решением Абсолюта. Таким же образом и в духовной практике мы сами тренируем себя, чтобы трансмутировать свой старый образ «я» в новое видение «я». Разумеется, существуют клеши, старый фиксированный опыт и прочее. И они все являются кармами, кармическими отпечатками в потоке нашего сознания, ментальными блоками. И когда мы практикуем, то эти две вещи, они сталкиваются. Новый образ видения «я», трансмутация, ясный свет и кармические отпечатки. Однако мы, абсолютно доверяя божественной гордости, присутствию и ясному свету, вытесняем и очищаем старые отпечатки вот таким новым видением. По большому счету, Баджан Мандала, поклонение, рассказы о махасидхах, Все это практики, которые помогают нам осознать этот образ нашего нового «я», с тем, чтобы их впитать и сделать это чем-то своим. Возможно, достичь каких-либо ситхи с праной, полетов, либо превращения камней в золото не так-то просто. Или магические тонкости, действительно нужно долго тренироваться, чтобы их реализовать. Но и если у человека нет судьбы или специальных практик для того, чтобы их реализовывать, то, возможно, он их может и не реализовать. Но что касается трансмутации «я», то здесь нет никаких ограничений. Это все зависит от того, насколько мы порождаем такую установку или ее не порождаем.